Ричард Ламберт.
Дорога волка. Часть первая. Глава первая. Конец всему. Дорога бежала через летние поля, и мы мчались по ней, как дикие животные. Дорожная пыль щекотала мне горло, а лобовое стекло, когда в него светило солнце, казалось туманно белым. Кипрей на обочинах был уже дымчатым, а ежевика выглядела спелой, такой же спелой и сладкой, как та, которую папа любил собирать по вечерам. Мама тихо подпевала радио, пока папа нес нас по изгибам Сомерсетских дорог. «О, обожаю ее», — сказала мама, увеличивая громкость, когда заиграла новая песня. «Мы как-то раз были на их концерте». «И как они? Хороши?» — спросил я, наклоняясь между их кресел. «Они были прекрасны». «Они были неплохи», — сказал папа, явно подкалывая маму. «Непрекрасны». Мама не повелась на провокацию, только посмотрела на меня и закатила глаза. Я засмеялся и откинулся обратно. Была суббота, и мы ехали в город. Мама и папа, чтобы присмотреть плитку для кухни, а я, чтобы встретиться с Митишем. Мамино лицо появилось из-за подголовника. Тихим голосом, но специально недостаточно тихим, чтобы папа не услышал, она сказала: «Они были прекрасны», и подмигнула. Мы прошли поворот, прядь волос качнулась около маминой щеки. Я кинул взгляд дальше на дорогу. Посреди полосы стоял пес. Папа резко затормозил, мамино лицо исчезло. Меня рвануло вперед. Нас повернуло, занесло, меня бросило в сторону. Папа закричал от страха. Моя голова столкнулась с окном, другое окно разлетелось. Ветки ворвались в салон. Приблизился потолок машины с сотнями дырочек в его серой ткани. Меня с чудовищной силой вдавило в сиденье, подбросило, перевернуло и снова рвануло вниз. Треск. Все затихло. Я лежал на полу машины, но теперь пол — это дверь, а надо мной в разбитое окно влез зеленый куст. Пахло жженой резиной и, как ни странно, духами. Безвольно покачиваясь на своем ремне безопасности, надо мной висела мама. К ее щеке прилипли волосы. Кровь капала изо рта на водительское сиденье. На папу. Папа не двигался. Он распластался на водительском окне, его голова была неестественно повернута. Высвободившаяся ветка хлестнула потолок. Когда я пошевелился, на мое лицо посыпалось стекло. Я был покрыт белыми кристаллами. «Мама?» Ни звука. Только капли падают с маминого лица на папина. «Папа?» Он не ответил. Заднее стекло было разбито. Я отстегнул свой ремень и выпал снаружи. Я оказался в прохладной тени закрывшего солнце облака, но потом оно ускользнуло. Я был на насыпи. Я сполз вниз. Запах жженной резины усилился, но теперь пахло еще и бензином. Запах наполнил мой рот, и я хотел смыть его с языка. Собака стояла посреди дороги. Она была цвета дыма или вечерних сумерек, когда весь свет исчез из мира и уже почти наступила ночь. Только глаза были оранжево-коричневыми, с крошечными черными зрачками. Похоже, она плохо меня видела, хотя и смотрела прямо на меня. Она смотрела на меня, может быть, как солдат, который вот-вот пойдет в бой. Она стояла совершенно неподвижно, длинноногая, с лапами размером с боксерский кулак. Ее грудь была широкой, шерсть растрепанной, а плечи костлявыми. Внезапно она опустила голову, будто бы готовясь напасть. Я вскарабкался на насыпь. В то же время краем глаза я видел, как животное сорвалось с места. Не в мою сторону, но все же. Оно как будто плыло через дорогу. Оно проплыло вверх по противоположной насыпи и исчезло в кустах, и осталась только пустая загородная дорога с выжженными на ней суровыми следами шин. Только когда начали петь птицы, я понял, что все это время вокруг было тихо. Сопровождаемый пением, Из-за угла появился белый микроавтобус. Он затормозил и остановился. Сначала ничего не происходило, потом его двери распахнулись, и из них выпрыгнули мужчины, все с пивными животами, одетые в крикетную форму. Бородатые и усатые, все старше папы, все засуетились вокруг. После того, как крикетчики не дали мне вернуться к нашей машине, после того, как приехала пожарная машина, после того, как меня увезли в не имевший окон скорой, освещенный уродливым желтым светом, после того, как врач менял тему каждый раз, как я спрашивал про маму и папу, после того, как я долго прождал врача в отделении неотложной помощи, после того, как меня разложили на холодном столе, чтобы сделать рентген, после того, как доктор отказался отвечать на мои вопросы про маму и папу, после того, как я начал кричать на него и на других, после того, как я попытался уйти, после того, как мне вкололи темную жидкость, я провалился в сон. Это был странный сон. Даже не сон, а чернота. Когда я проснулся, было темно. На кровати, где я лежал, тонкие простыни были заправлены так, что я еле мог двигаться. Я лежал на боку. Здесь стояли и другие кровати, белые силуэты, плавающие во тьме, и слышалось дыхание других спящих подростков и детей. В одном конце были окна без занавесок. Палата, похоже, находилась высоко, потому что в окнах виднелось небо. Только небо. Стояла ночь, очень далеко висела маленькая луна. Я не мог в это поверить, я спал с середины дня. Как я мог, когда я был нужен моим родителям? Чтобы доктор мне не вколол, это оказалось что-то сильное, настолько сильное, что я не мог окончательно проснуться, и странная чернота не уходила. Я чувствовал ее на краю сознания и знал, что в любой момент она может вернуться. Я должен был срочно найти маму и папу. Я должен был узнать, куда их дели доктора. Я попытался подняться, но просто они были слишком тугими, и когда я повернулся, чтобы ослабить их, то замер от неожиданности. У другой стороны моей кровати стояла женщина. Она стояла очень неподвижно и смотрела на меня. Серьезная одежда и седые волосы делали ее похожей на врача. Но она была такой неподвижной, что я задумался, не может ли она быть кем-то еще? Лунатик, потерявшийся посетитель, сумасшедшая. Я решил, что она должна быть врач. Я спросил ее, где мама и папа. Прежде чем она могла ответить, и прежде чем я мог повторить вопрос, чернота вернулась. Когда я окончательно проснулся, было утро, и палата наполнилась шумом. Меня все еще мутило. Команда санитаров клацала стальными крышками на большой тележке из нержавеющей стали, от которой шел пар. Примерно за 10 секунд они раздали всей палате завтрак и укатили. Две медсестры переходили от кровати к кровати, толкая тележку с лекарствами. Они скармливали таблетки в маленьких бумажных стаканчиках недовольным детям. Уборщица протирала пол, напевая на языке, которого я не знал. «Где мои мама и папа?» — прохрипел я медсестрам, которые стояли около соседней кровати. Когда они ушли, я окликнул их. «Где мама и папа?» Я пинком сбросил заправленные простыни и встал. На мгновение у меня в глазах покраснело, и мне пришлось переждать слепоту, а потом я бросился за сестрами. Я был в больничной рубашке, разрезанной сзади. Я не помнил, чтобы ее надевал. Это значило, что кто-то раздел меня, пока я спал. «Пожалуйста», — сказала уборщица с восточноевропейским акцентом, преграждая мне дорогу. «Ты скользит на мой пол. Вернись в свою кровать». «Я должен узнать, что случилось с моими родителями». «Что случилось с моими родителями?»
«Я не знаю. Откуда мне знать? Вернись в свою кровать».
Она загородила мне путь своей шваброй. Я обошел ее. Я бросился к дверям палаты. Когда я был уже близко, они открылись, и ко мне поспешила вчерашняя серьезная седоволосая женщина. Врач в белом халате за ее спиной кричал: «Стойте! Где мама и папа?» «Лукас, — сказала она слабым, уставшим голосом. — Лукас, что случилось с мамой и папой? Где они?
— Пожалуйста. — подоспел тяжело дышащий врач. — Вам нельзя здесь находиться.
— Что случилось с моими родителями? Я хочу знать, что случилось с моими родителями! Я был в панике. Мой голос становился напряженнее и громче. — Где мама и папа? Женщина с седыми волосами коснулась моей руки и меня тряхнула. В ней было что-то знакомое. Она была вчерашним доктором, но знакомым было не это. Она напоминала мне маму. Тихо, как будто ей трудно произносить слова, как будто они были грубыми предметами, которые она вынимала из своего нутра, сказала: «Они мертвы». У нее были серые глаза со множеством черных точек. «Мне жаль, Лукас», — сказала она. «Вам принести воды?» — спросил врач. Женщина отвела меня обратно в кровать. Моим ступням было холодно на свежепротертом полу. Она села рядом со мной и положила свою загорелую руку мне на предплечье. На ней были часы с красным ремешком из потертой кожи. Секундная стрелка двигалась по кругу, и было странно, что она продолжала двигаться. Как она могла, когда мама и папа остановились? Просто остановились. «Я оставлю тебя с твоей бабушкой», — сказал врач. «И если что-то понадобится, зайдите ко мне». Мне потребовалось немного времени, чтобы переварить его слова. Я повернулся к ней. На ней были вязаная жилетка и рубашка с коротким рукавом. Один край воротника был заправлен под вырез жилетки, второй торчал наружу. Ее короткие седые волосы были жесткими. Ее кожа была бледной, как у мамы. Ее лицо было широким. Ее маленький рот выглядел печальным. Она выглядела вымотанной. «Ты помнишь меня?» — спросила она. «Я говорил с ней по телефону каждое Рождество, но виделись мы лишь дважды. Бабушка». По коридору мы шли не рядом. Расстояние между нами увеличивалось, когда мы пропускали престарелых пациентов на колясках и идущих навстречу посетителей. Меня удивляло, что все они выглядели не то чтобы счастливыми, но какими-то бодрыми. Санитар катил на кровати каталки старую женщину, настолько хрупкую и невесомую, что голова ее, казалось, вообще не продавливала подушку. Старуха смотрела в потолок, ее ноздрям были приклеены трубки. Автоматические двери раздвинулись, и мы вышли в теплый сентябрьский день. «Подожди тут. Я схожу за машиной». До того момента будущего для меня словно не существовало. Мой мозг будто бы завис. Я не мог принять отсутствие мамы и папы. Факт не встраивался в мир. Мир не подходил факту. Мир стал бессмыслицей. Почему во двор въезжали скорые? Почему день был теплым? Почему крутились гигантские вентиляторы на стене здания? Почему облака двигались по небу? Казалось невозможным, что они просто делают то же, что и всегда. А я не мог думать ни о чем другом. Мама и папа умерли. Во двор въехала бабушка на маленькой красной машине и направилась ко мне. Я снова услышал треск, скрип металла и хруст пластика. В лобовом стекле отразилась стена госпиталя. Бабушка остановилась, и я вспомнил, как тот странный пес стоял посреди дороги, как смотрел на меня своими янтарными глазами с черными зрачками, как он, должно быть, стоял там во время аварии, потому что, когда я выполз из машины, он так и стоял посреди дороги. Бабушка вышла. В дневном свете она выглядела больной, ее бледная кожа была почти серой. Щурясь от солнца и прикрывая глаза рукой, она сказала: «Поехали домой». Я не ответил. Внезапно, стоя рядом с безжалостным капотом машины, я ощутил ужас. «Я не могу», — сказал я, умоляюще глядя на бабушку. Выражение бабушкиного лица не изменилось. «У меня нет на это сил, Лукас», — сказала она устало и вернулась в машину. Вентиляторы на стене госпиталя гудели. Пассажирская дверь открылась. Я не двигался. Я не мог. Скорая, мигающая синими огнями, встала за бабушкиной машиной. Ручка двери блестела. Водитель скорой погудел и помахал мне, поторапливая. У меня в груди что-то сжалось, но я шагнул вперед и потянул широкую дверь. Садясь в машину, я отчетливо видел руль, огоньки на приборной панели, резиновый коврик. Они меня пугали. Бабушка повернулась ко мне, пока я вытягивал ремень безопасности. Ее густые брови были похожи на мамины. «Нормально?» — спросила она уставшим голосом. Ее дыхание пахло кофе и еще чем-то кислым. Я не ответил. «Боже, ну и местечко!» — сказала она, бросая взгляд на госпиталь. Потом она повернула ключ, включила передачу и, выруливая, посмотрела через плечо назад. Бабушка давила на педали круглоносыми мартенсами, а я цеплялся за дверь. Сноска. Ботинки марки «Доктор Мартенс» высокие, шнурованные на толстой рифленой подошве. Мой желудок сжало. Глава вторая. Камень. Бабушка несла прозрачный целлофановый пакет, вроде тех, с которыми проходит досмотр в аэропорту. В нем были мамина сумочка, блокнот и ожерелье, папины кошелек и перочинный ножик, и их обручальные кольца, телефоны и ключи. Она достала папины ключи и направилась к двери, и прежде чем я успел сказать ей, что это не ее дом, она открыла дверь и зашла. Я усилием воли заставил себя промолчать и прошел за ней. Она не сняла обувь, но уже была на кухне. Я стянул кроссовки в прихожей. Мне было противно смотреть, как она бросила папины ключи на кухонный стол, будто свои собственные. Они звякнули. Поставила пакет и прошла мимо меня в нижнюю уборную. Мне было противно, что она воспользовалась ею без спросу. Я смотрел на окровавленные папины ключи на кухонном столе. Я не хотел смывать кровь. Это было неправильно, неуважительно, как будто того, что случилось, не случилось. Это случилось. На стойке стояла миска с ежевикой, которую папа собрал на другом краю поля. Он собирался сделать ежевичный пирог. Послышался звук смыва, и бабушка вернулась. Она стала наполнять чайник. «Сначала нужно спросить разрешения», — сказал я. Она повернулась ко мне, ее губы были плотно сжаты. Я проехала 200 миль и не спала. «Могу я выпить чашку чая?» Мы несколько секунд смотрели друг на друга, не желая уступать. Потом я ушел, оставив ее хлопать дверками шкафчиков. Мама оставила открытую книгу на ручке кресла в гостиной. Книга была о морских приливах. Мамино присутствие расходилось от книги как невидимая, но ощутимая сила. Я аккуратно перевернул страницы. Я не знал, что теперь делать, когда мама и папа мертвы. Я не мог просто продолжать жить как обычно, как ни в чем не бывало. За окном приземлился ворон. Папа любил воронов, говорил, что у них хорошее чувство юмора. Ворон гордо расхаживал по саду. «Я сделала тебе чай», — сказала бабушка за моей спиной. Я повернулся к этой странной женщине в фиолетовых ботинках, мужской рубашке с коротким рукавом и вязаной жилетке. Она протягивала мне чашку чая, а ее глазницы были отчетливо видны, как лунные кратеры. «Мама не любит, когда по дому ходит в обуви», — сказал я, проходя мимо нее так близко, как только мог, не отталкивая ее руку и не разливая чай. Наверху в ванной из крана капало, и я закрыл его плотнее. На подоконнике лежала белая галька, которую мама подобрала на пляже. Когда я был младше, мы часто ходили с мамой к морю, хотя в последнее время прогулками с ней я предпочитал встречи с Митишем и ребятами в городе.